Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История рождественских гаданий. Как давно и откуда на Руси появилась традиция гаданий?
Судя по всему, гадания на Руси известны с X века. Очень много переводилось с греческого, привозилось из Византии. Также гадали на псалтире, церковной книге, использовавшейся в богослужении, и при этом использовалась еще как элемент для гадания. В дальнейшем мы знаем, что очень часто увлекались астрологией. Тоже было переведено с так называемых халдейских книг, из Византии привозилось. И хотели, конечно, узнать волю Божию. То есть гадали на будущее, что Господь захотел, приготовил, что будет дальше. Да? Вот эти знамения искали. Мы знаем слово «полку Игореве», где Игорю предвещают беду, например, солнечные затмения. Ну, было запрещено какое-то черная магия, там, колдовство. Дело в том, что средневековые законы подразумевали за такое наказание в виде сожжения на костре. Мы знаем, что соборное уложение царя Алексея Михайловича 17 века как раз за это, да и плюс еще закон о колдовстве подразумевал сожжение. Особое, какое-то большое количество сожжений вот именно людей у нас будет в 18 веке. Например, за порчу иконы при Петре I на Красной площади Федора Иванова сожгли в срубе заживо. И это будет продолжаться до середины XVIII века, когда выходит указ царицы Елизаветы Петровны, запрещающий вообще в России смертные казни. Конечно, при таком развитии событий ни о каком каком-то особом гадании, развитии гадания в России не могло идти речи. Такое вот гадание перешло в народные традиции и правила, и были сосредоточены именно на том, чтобы узнать будущее среди девочек, девушек, крестьянок, которые хотели узнать свое будущее, в смысле, какого жениха ожидают.
Баллада Жуковского «Светлана» начинается со слов: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали, а в какие еще дни можно было гадать?»
Жуковский, Пушкин описывает гадание. Дело в том, что вот в народной традиции, вот этот период от Рождества до крещения, святки, то, что называется церковной традицией, в народной традиции ассоциировалось с каким-то разгулом нечистой силы. И именно в этот период, почему-то, несмотря на то, что это святые дни, нужно было быть максимально аккуратным, осторожным. С другой стороны, в эти дни, когда празднуются святки, народные традиции подразумевали какие-то переодевания в нечистую силу, маскарадные какие-то истории. И в 17 веке как раз патриарх Иоаким запрещает такого рода гуляния, хотя они будут продолжаться. Вот именно в этот период начинается гадание перед крещением. Хотя это странная история, но ведь гадание подразумевает обращение к нечистой силе. Для этого специально снимали крест, снимали пояс, уходили куда-то в такое темное особое место. И зачастую использовалась баня для этого. И, конечно, даже и были случаи, когда человек сам себя проклинал для того, чтобы войти в контакт с этими инфернальными силами и для того, чтобы узнать будущее.
Какие способы гадания известны?
Мы не все знаем, конечно, способы гадания. Очень многие были задокументированы во второй половине XVIII века в так называемых «быличках». Это такие маленькие истории, предложения в 10-15, где рассказываются какие-то страшные случаи. Вот эти страшные случаи очень было популярно печатать в журналах XVIII века. Эти «былички» описывают как раз разные способы гадания. Конечно, например, слушали. слушали и вот задавали вопросы, то, что можно было услышать в ответ, то и вот ответ на твой вопрос. Такой способ гадания был еще известен в Древнем Египте. Я могу зачитать одну из таких былич, которая как раз ответит на некоторые из наших вопросов. В ночь на крещение девушки ушли погадать ко вдове, и у нее засиделись до полуночи. Во дворе этой вдовы у самой конюшни стояла давно заброшенная нежилая изба. Вот пришло девушкам на ум идти выслушивать звуки в эту нежилую избу. В деревне в избах огня уже не было. Выслушивали девушки в заброшенной избе, и вдруг стало слышно им, что полуразрушенная печь издавала какие-то особенные замогильные звуки. Девушки испугались и побежали. Забежали они ко вдове и сказали ей, что печь издает какие-то особые звуки. А вдова-то, видно, была из знающих и нетрусливых. В ту же минуту она дверь заперла и перекрестила их. Потом стала перекрещивать окна. Когда она перекрещивала окна, в одной из них увидела, что из нежилой избы тащится раскаленная до красна печь. От нее слышны звуки и сыплются разные искры. Подошла печь к двери, но крестная сила в избу ее не пустила. Вот такая вот былечка страшная. Значит, но о чем она нам говорит? Вот смотрите, здесь упоминается, кто гадал на крещение, да, в ночь на, судя по всему, это крещенский сочельник, конечно. И мы видим здесь такое гадание, которое связано с выслушиванием, с 15-14 века на Руси, после перевода византийских источников, к нам приходят разные гадания, связанные с античностью, конечно. И вот это вот влияние одного на другое породило особые способы, не связанные, может быть, даже с Древней Русью, вот с язычеством славян. С другой стороны, да, действительно, бросали башмачок, ставили зеркало, накрывали какие-то типа стола, приборы клали, свечи ставили, пытались увидеть суженого будущего, кидали кольцо в снег или в крупу, и кто первое найдет, та в этом году и выйдет замуж, например, да? И это очень похоже на современные обычаи, когда невеста кидает букеты, кто первый поймает, та, соответственно, следующая выходит замуж. Но мы к этому очень просто относимся, а в древности, даже не в древности, а в 19 веке, это до конца 19 века продолжается, этому придавали какое-то значение, потому что, судя вот из всей такой жизни крестьян, которая патриархальная, установленные, понятные. Зачастую только вопрос замужества был непонятен, да, за кого, когда. А вот период замужества как раз можно проследить интересное, что с середины где-то 19 века мы понимаем, что в среднем где-то 50% крестьян были женаты или выходили замуж уже к 20 годам. Соответственно, нижний порог церковный, он где-то был с 13, по законодательству Российской империи с 15 лет девочки выходили замуж, соответственно, где-то вот с 14 до 19 это такой период, когда девочки гадали на суженого своего будущего. И можем сказать, что где-то 50%, наверное, России, вот, это как раз девочки от 14 до 19 лет в 19 веке пытались узнать свою будущую судьбу.
Кто гадал?
Конечно, не только крестьянские девушки гадали о своем будущем. К этому обращались и, безусловно, дворянки. Мы знаем это из Пушкина, да? Татьяна там, например, у Жуковского в поэме «Светлана», но мы должны, да, купеческие дочки гадали, это тоже известно. В основном это, конечно, гадали те, которые еще не замужем. Есть упоминание вдовиц, которые как раз, наверное, хорошо знали, как правильно гадать, поэтому к ним приходили, и они как бы рассказывали, показывали. В XIX веке такая функция гадалок, тех, которые помогают гадать, переходит к цыганам. Сами способы гадания в городской среде, в дворянской среде в XIX веке постепенно замещаются карточными гаданиями. А, соответственно, вот эти вот маскарадные элементы народные, которые использовались и упоминаются с 17 века, в 19 веке заменяются балами-маскарадами в городской дворянской среде.
Почему церковь считала гадание большим грехом?
Церковь, конечно, не могла положительно относиться ко всем гаданиям, потому что это такое, знаете, своеволие человека. Человек пытается узнать волю Божью. Он пытается проникнуть в замысел Творца. Это во-первых. Во-вторых, гадание всегда было связано с попыткой узнать эту волю Божию, может быть, даже через нечистую силу. Сатана, конечно, не равен Богу, но при этом он может знать какие-то особенности будущего, или же, как в Евангелии о нем написано, что это отец лжи. Соответственно, он может таким образом показать красивое и рассказать что-то, что в результате приводит человека к полностью уверению, что вот он знает что-то будущее, а на самом деле, может быть, и не знает. В любом случае, церковь негативно относится, потому что это заигрывание с нечистой силой. А любое заигрывание с нечистой силой человека уводит в сторону от общения с Богом.
Какие исторические деятели верили в предсказания?
Мы знаем, что, например, в XVI веке Иван Грозный пытается узнать волю Божию. У него даже есть свой собственный астролог, который его лечит. И он призывает вроде бы как каких-то народных колдунов таких с севера, да, которые ему должны были предсказать его смерть. Борис Годунов обращается к каким-то таким гаданиям. Такой более православный подход – это узнать, конечно, волю Божию у святых. Отсюда большая популярность юродивых, которых считали такими провозвестниками воли Божией среди православного христианского народа.
Какой смысл заложен в гаданиях?
Объяснить сами гадания очень сложно, потому что с чем они связаны? Некоторые гадания восходят действительно к древнеримским традициям, античным традициям. Так, например, слушание птиц. Да? Мы знаем, например, что Ромул и Рем перед основанием Рима именно обращают внимание на поведение птиц, которые указывают им место, где будет будущий город. Но это же проникает и в Древнюю Русь и переходит в дальнейшем в 19-18 век. Например, когда пололи снег у Жуковского, кидали в снег кольцо и искали, кто первое найдет это кольцо. Это раз. Второе, если внимательно посмотреть на поэму Жуковского «Светлана», то надо смотреть ее полностью. Да, она гадает вначале, но потом-то у нас какой сюжет шикарный. Там и покойник является, и там ее куда-то, она едет вместе с ним. Да, там вот прям страшно-страшно становится. То есть гадание – это как бы только начало общения с потусторонними силами. Есть «Былечка», которая показывает, конечно, не способ гадания, да, но отношения. Например, самая храбрая из девушек решила в ночь в крещение побежать и ударить в колокол. Вот она нарушает вот этот вот баланс такой, да, и она неправильно делает, но она считает, что вот она может это сделать, она ударяет в колокол, а на обратном пути ей встречается какой-то дед, который сидит в колпаке, она срывает с него колпак, мы не знаем почему, просто она так делает. И дальше этот дед ей является в течение многих ночей, приходит во двор, требует вернуть его вещь, причем на том же месте, на котором это и случилось. И вот в результате все деревни ее провожают вместе с родителями. И как только она на этой дороге, на этом месте, да, возвращает ему этот колпак его, дед и девушка исчезают. И больше ее не видели, как написано в «Былечке». Значит, соответственно, вот эти вот страшные какие-то истории, связанные с элементами и гаданий, и волхвований, может быть, объяснить порой очень сложно. Только с научной точки зрения мы можем сказать, что да, действительно, есть какие-то моменты, когда нарушаются вот эти вот связи между миром живых, миром, например, каких-то темных сил, да, в качестве предметов гадания используются зачастую очень простые, да, там и свечи, и воск, и, соответственно, кольца обручальные, зеркало используется. Но здесь интересно, что если суженый, ряженый там является, он обязательно тоже какой-то предмет оставляет. И вот по этому предмету, но это не всегда, но как бы считалось, что если он действительно оставит что-то, по этому предмету вы его и узнаете в будущем. То есть очевидно, что он не четко виден был, например, во время вот этого гадания. Традиции все были прекращены в начале 20 века, и, по сути дела, мы очень мало знаем, потому что это было не записано, утрачено после революции и после того, как в России насаждается уже новая советская культура, которая борется с проявлениями суеверий, религиозных разных традиций, праздников. И, по сути дела, мы потеряли вот эти вот интересные традиции, которые сложились, ну, судя по всему, все-таки не в Древней Руси, а ближе к 18-19 веку. Хочу поздравить всех зрителей лектории «Достоевский» с Новым годом и пожелать новых открытий. Я думаю, что лектория «Достоевский» сделает все возможное, чтобы разные аспекты науки, искусства, литературы для вас стали по-новому открыты в новом году.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.